Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои, личные. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Личные обстоятельства.
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где мы все самое важное обсуждаем вместе. Пандемия очень много сделала для того, чтобы мы стали ближе друг к другу, находясь на больших расстояниях, и наоборот, кого-то она отдалила, в буквальном смысле замкнув на территории одной квартиры. Людей разных взглядов, разных поколений. И вот сегодня как раз мы и будем говорить о разнице поколений. Кто же они такие? Generation Z. Как нам лучше понять друг друга? Как начать уважать друг друга и уважать различия, а также сконцентрироваться на каких-то общих чертах. Будем выяснять. Пишите ваши вопросы. СМС-портал работает. +7 925 48 948. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495 7373 948. Звоните, поговорим. И не забывайте, что нас можно не только слушать по радио, но и смотреть на YouTube и там же писать комментарии, которые мы тоже будем зачитывать в течение нашего эфира. Сегодня у нас в гостях клинический психолог, писатель и ведущий Михаил Хорс. Михаил, добрый вечер.
Добрый.
Михаил, вот каждое следующее поколение хуже предыдущего. Мне кажется, это суть вообще вечного конфликта отцов и детей, и не избежали эту проблему и представители Generation Z, по одним оценкам, рожденные где-то в 95-96, а по другим оценкам, самый юный представитель поколения Z родится аж только в 2024. То есть разброс очень большой, но тем не менее. Чаще всего вот это сочетание такое пафосное, другое поколение, оно подчеркивает какие-то негативные отличия. И поколение Z, в чем только представители старших поколений не обвиняют, и в том, что они недостаточно ответственно относятся к труду, и к тому, и в том, что они инфантильны, и в том, что у них вообще какие-то непонятные ценности, и так далее, и так далее, и так далее. Но нет ли в этом, знаете, такой фундаментальной ошибки атрибуции, что когда у нас что-то не получается, мы это оправдываем обстоятельствами, а когда у них, это их личные качества, это они сами виноваты. Вот давайте посмотрим на внешние обстоятельства представителей поколения Z, через что они прошли, в каком мире они родились, растут, выросли, что определяет, собственно, это самое поколение и их взгляды.
Ну, вообще, вот как практикующий специалист, да, скажу, что очень и очень неправильно обе вот этих точки зрения, да, про то, что всегда виноваты обстоятельства или, наоборот, всегда виноват какой-то конкретный человек. Это такие две крайности, они достаточно травматично сказываются на личности человека, вызывают боль эмоциональную. Ну, на самом деле, истина где-то посередине, да. Частично в чем-то, что не получается, виноват сам человек, а частично таковы обстоятельства объективные, и человек не идеален, не сверхсильное существо, да, и не может эти обстоятельства преодолеть. Вот, кстати, зумеры, наши замечательные ребята, о которых мы говорим, они как раз склонны к себе предъявлять вот эти сверхтребования. Они как раз воспитаны в эпоху влияния, значит, всяких YouTube и Instagram специалистов, блогеров, инфлюенсеров, которые продвигают идею, значит, такую: ты можешь все, у тебя все обязательно получится. И если человек растет вот в такой социальной, в таком социальном, как это, в шуме, да, информационном, и верит в это, что действительно он может все, и у него все обязательно должно получиться. А вот тут, сталкиваясь с реальностью, в которой, оказывается, не все ты можешь, и не все у тебя получится, и это нормально, но зумер более склонен, значит, ругать себя.
Еще раз, то есть, потому что если у кого-то получилось, скажем, стать блогером-миллионником, не читая ни одной книжки, а у меня, значит, я прочитал 10 книжек и не получилось, то что-то со мной не так, да, то...
И еще раз, это частично правда, что-то действительно, что-то с тобой не так, но не все, да? И вот Кстати, про эти блоги-миллионники, вот, значит, у меня сейчас запустилось YouTube-шоу с тиктокерами-миллионниками, «Горячий кандидат» называется, там я как бы провожу собеседование, принимаю на работу, ну, действительно, ребят с, там, от 3 миллионов до 18 миллионов подписчиков. И перед этим шоу мы, вообще говоря, спрашивали у людей, работающих в московском офисе ТикТока, как, да, как, почему этим 18 миллионов, этим 3 миллиона, а этим очень похожим ребятам, которые также там, извините, значит, трясут попой перед экраном под ту же самую музыку, почему им нет, почему у них там 1000 подписчиков? И ответ был такой: мы не знаем. Никто не знает, как работает алгоритм ТикТока. Он сам как-то там, значит, обучается на уровне нейронной сети, и все тут, да, и поэтому... А ребята, которые заходят в ТикТок и хотят тоже там взлета вот этого, да, они же под к себе, я все могу, вот люди все могут, значит, и я могу. Это неправильная очень позиция, люди разные, кто-то может больше, кто-то меньше, и у нас есть ограничения внутренние, есть, но есть еще и внешние.
Но еще и есть наставление родителей, что ты, значит, сидишь в своих гаджетах, что ты из них не вылезаешь, зачем тебе эти ТикТок, Инстаграм и Ютуб, иди, получай образование. А я не хочу образование, потому что я хочу Ютуб-блог, и это принесет мне гораздо больше денег. Мы сегодня пытаемся вот этот конфликт поколений осветить с двух сторон, чтобы все-таки эти две стороны подружились и поняли друг друга.
А почему так? Почему молодежь так снижает значимость образования? А потому что достаточно, ну, скажем так, во многих учебных заведениях образование до сих пор – это передача информации, ну, как бы из одной головы в другую, да? Вот учитель, он знает больше, он с тобой знаниями делится. А наше замечательное поколение Z растет в эпоху доступа к бесконечному количеству информации.
Который не надо учить.
Да, ценность информации самой по себе падает. Ну, то есть, наверное, есть еще какие-то закрытые базы знаний, да, от массового внимания, но их все меньше и меньше. И поэтому они и недоумевают, зачем мне там 5 лет высшего образования тратить на это 5 лет, если я все то же самое могу получить в интернете там в любое время. Да?
Ну, то есть, во-первых, что отличает поколение Z? Они уже родились, не зная, что такое революция интернета, потому что она случилась до их рождения, по сути. Они уже родились с интернетом, практически встроенным в ладошку.
Да, и я помню, ну, сколько лет, 5 назад, когда появился Wi-Fi под землей у нас в метро, да? Я помню, кто-то из молодых, прям, ну, реально молодых ребят выбросил такой пост, типа, фу, что это такое? Из одного поезда выходишь, в другой садишься на пересадке, и тебе нужно по новой переподключаться. Слушайте, ты едешь со скоростью 60 км в час на глубине 100 метров, и у тебя бесплатный Wi-Fi, а им уже этого мало. Им нужно, чтобы переподключаться не надо было, да?
Мало, да, действительно. Но это не самое большое, скажем так, наше отличие. Тут ведь еще история про то, что люди, рожденные после 95-го года, все равно на своей памяти так явно не помнят некоторых кризисов, которые прошли их родители, которые прошли их бабушки, дедушки.
Да и сами родители, видите, сейчас все больше и больше стараются дитятко свое от кризиса-то защитить. Ну, слушайте, сейчас вполне себе кризис вокруг нас, да? Но вот этот вот, к сожалению, с подачи даже многих моих коллег, подход, да, что дети не должны нуждаться, что детей надо, значит, во что бы то ни стало, там, от всего оберегать, в итоге приводит к тому, что дети-то наши, не все, но все больше и больше, не видят реальной жизни до выхода, значит, из семьи родительской. А когда они из родительской семьи выходят в реальность, где есть, оказывается, ограничения, конкуренция, агрессия, там, ну, боль какая-то, да? они к этому не привыкши.
Потому что родители хотят только самое лучшее для своих детей, потому что, опять же, вот эти все западные тренды воспитания, они к нам пришли несколько позже. И, по сути, вот как раз в 80-е, 90-е родители начали их обкатывать. После 90-х,
так,
конечно.
Правильно. Ну, ребят, ну, посмотрите вы немножко и на Запад тогда, к чему эти тренды все больше и больше и там приводят, да, к тому, что поколение молодежи, ну, полностью отрицает ценность всего, что создавалось раньше. Ведь это все больше и больше мы видим вот на Западе, и в Штатах, и в Европе. И, ну, посмотрите, и как-то давайте меняйтесь, дорогие родители. Ну, если вы, значит, годами подпрыгивали вокруг каждого желания своего ребенка, давали ему все, что могли, он у вас знает 4 языка, объездил полмира, побывал во всех кружках, каких можно было в районе, но при этом он, значит, сидит после института или даже не хочет поступать в институт и сидит там, ковыряет в носу, играет в какую-то компьютерную игру, ну, как-то давайте вы хотя бы сейчас меняйтесь. Ну, перестаньте ему оплачивать интернет, перестаньте ему оплачивать еду, перестаньте ему оплачивать телефон, да? Ну, чтобы он как бы тоже понимал, что деньги не из ниоткуда берутся.
Здесь даже вопрос не денег, здесь скорее вопрос с того, что родители решают за ребенка, чего он хочет. Вот этот кружок, вот этот, вот этот. И если раньше было как? Повесили ключ на шею и пошел гулять, да, и предоставлен сам себе. И ребенок ходит и думает, а чего я хочу, а чем мне развлечься, а чем мне самому себе заняться, нашел какую-то книжку, почитал. То сейчас, по сути, родители так плотно вкачивают вот этот график и шахматы, и английский, и художественная гимнастика, и все-все-все, и потом где-то в подростковом периоде начинаются депрессии у подростков от того, что они просто ничего не хотят, от того, что они просто не умеют хотеть, они не умеют понимать, что им нужно.
Да. А вот этот вот навык уметь себя занять, он на самом деле развивается с самого детства или не развивается. Вот с самого глубокого детства, когда поколение, ну вот, извините, по крайней мере, мое, уж не знаю, как ваше, Вероник, но когда мы там брали какую-то палку и делали из нее пистолет, потому что, ну вот, ну не каждому далеко покупали пистолет, значит, и не каждый день, да, надо было какого-то праздника большого ждать. Вот, значит, и вот это вот умение что-то придумать, как-то себя занять, там, смастерить что-то, да, вообразить из чего-то что-то. Оно, конечно, создает вот этот навык, там, дальше осознавать, чего я хочу, а куда я хочу, да. То есть развивает наши творческие способности.
А сейчас-то как происходит, что родители, с одной стороны, действительно, с себя последние сняли, ребенку, значит, все это отдали на кружки, на велосипеды, на все-все-все, а чадо ничего не хочет. Ну, родители же не может...
Же готовые решения были. Да, готовые. Все игрушки готовые.
Новые.
Ну, старые поприедаются. Ну, возьми из этого, слепи это. Вот я разговаривал с одной женщиной, у которой сеть вот этих развивалок, да, по Москве несколько там. Ну, вот. Да? И она говорит, ну, ладно, дети. А когда приходят педагоги молодые, чтобы с детьми работать, да, они... Им надоедают игрушки, понимаете? Они поиграют в какие-то развивалки, там, на условные кубики, да, с детьми, и через неделю приходят и говорят...
Дайте еще
что-нибудь. Дайте другие нам кубики. А я, говорит, я удивляюсь, ну, говорю, ну, хорошо, ну, придумай, что ты из этих кубиков еще можешь сделать. Не работает, понимаете? Хорошо это, плохо, не знаю.
Это рождает претензии родителей к детям.
Да.
Претензии, что мы для тебя все, а ты ничего.
Да.
Но мы-то сегодня как раз и собрались для того, чтобы родителям показать, из-за чего это все происходит.
Да, вот, ну, во-первых, вот из-за того, что вы сами так себя вели. Во-вторых, конечно, несмотря на то, что претензия старших поколений к младшим - это, ну, феномен обычный, естественный, он был всегда и, наверное, всегда будет. Но сейчас все-таки. Надо понимать, что если, условно, до 80-го года поколения новые рождались, ну, плюс-минус, вот более-менее, в той среде, в которой жили предыдущие, да, ну, конечно, появлялись там телевизоры, ну, вот они десятилетиями, да,
Нет, сейчас, конечно, вот этот прогресс и вот эти технологии, то, какими темпами оно развивается, безусловно, мир стремительно меняется. Он через год, через два уже будет совершенно другой, мы
да,
его сами не узнаем.
Да, и вот тут надо понимать, что наши дети, которым сейчас там, ну, сколько, 20, да, дети, дитятки такие 20-летние, ну, они вот росли вот в этом периоде, когда все менялось очень быстро. Да?
И когда мир действительно стал другой.
Мир стал другой на их, в их жизни еще не очень длительный. Больше того, у них это каждый день, вот это перелистывание быстрое, да? Вот в соцсетях они сидят, перелистывают. Очень быстрые изменения. Они уже и не помнят, что они там листали две минуты назад, на что они смотрели, куда было устремлено их внимание. У них, на самом деле, вот этот нравится-не нравится работает. А что нравилось или что не нравилось, они уже не очень вспомнят.
Но при этом очень много претензий со стороны родителей, что ты все время сидишь в своем, значит, гаджете, а мы с тобой разговариваем, ты на меня даже глаза не поднимаешь. Это же тоже как началось. Пришел ребенок, а в этот момент мама в телефоне, и она не послушала, что он ей говорит. А потом в обратную сторону пришла мама, и ребенка уже из этого телефона не вытянуть.
Ну да, конечно, здесь есть вот это «дети видят, дети делают». Конечно, хорошо было бы детям уделять, значит, внимание каждый раз, когда они нам что-то хотят сказать, но ведь это объективно невозможно. Да? И вот что тогда делать родителю? Ну что, посыпать голову пеплом и сказать, если так ребенок ведет себя, если я ему что-то говорю, он в телефоне сидит, не отвечает, значит, я сам виноват, все, закрытая история? Нет, не закрытая. Добивайтесь, где-то через скандал, где-то через дипломатию, где-то, может быть, даже, ой, через насилие, типа, раз и отключить интернет. Да, но... Смотрите, если вы осознали свою ошибку, можно ее исправлять. А у многих современных родителей вот это: я, конечно, ошибся, я виноват. Ну что делать, теперь ребеночек мой такой, которому опять же 20 лет. Ну, вот буду под него теперь сам подстраиваться.
А вот, кстати, ребеночек, которому 20 лет, действительно обвиняют поколение зумеров, его еще называют i-поколение, как iPhone, i-generation, цифровые аборигены, z-ы, зумеры, много интересных таких названий. Так вот, обвиняют в том, что действительно они очень поздно взрослеют. И если раньше подрост так это было до 16 лет, то сейчас подросток запросто может быть и до 26. А молодежь там до 35 и даже где-то до 45.
Они не поздно, они позже. И, конечно, это связано с другим качеством жизни. Конечно, это связано с тем, что они, ну, вообще-то не собираются рано умирать, да? Ну, то есть, давайте вспомним, у нас продолжительность жизни средняя, да, там еще 20 лет назад какая была? До 60 лет. И вот за это время надо было, значит, успеть и детей родить, и воспитать, и на ноги поставить, и самому что-то добиться, и мир посмотреть. Ну, вот такое все, да? А у этих, ну, хотя бы по их ощущениям, которые зачастую довольно правильные, времени-то больше. Ну, посмотрите, они лучше заботятся о своем здоровье, да?
Да, кстати, они действительно ведут здоровый образ жизни. То есть сейчас чаще. Не здоровый образ жизни, он не модный.
Да. Да. Ну, то есть в молодежи выделилась страта социальная, да, которая вполне спокойно там не пьет, не курит, не употребляет наркотики, не потому что вот не хотят. Не хотят, другие интересы. Правда, появились новые наркотики, да, вот цифровой наркотик, это то, что, о чем мы говорим, вот этот информационный шум, эти социальные сети. Пока молодежь не воспринимает это как наркотик, ну, да и вообще и общество не воспринимает. Ну, дайте нам еще 10-15 лет, и у нас скоро появятся и анонимные группы, сейчас есть анонимные алкоголики, наркоманы, игроманы, да, будут и наркологи по зависимым от интернета, будут и анонимные группы интернет-зависимых, там, от социальных сетей зависимых.
Да нет, не будет, Михаил, наоборот, все перейдут в мету, знаете, метавселенная, и все будут сидеть в маленькой капсуле, а видеть вокруг себя какие-то бесконечно красивые миры, понимаете, как в черном зеркале, уже это все происходит вот в эти дни, когда одна из крупнейших корпораций заявила о том, что она действительно видит в этом такое наше будущее.
Ну,
страшновато звучит.
Страшновато звучит, уверен, что не все туда войдут. Вот, и молодежь, конечно, не стоит на ней крест ставить, они разные. Много из них интересных, ярких, самобытных, и несмотря на то, вот их, на те их особенности, которые мы перечисляем, готовых к изменениям, к обучению, к развитию, может быть, даже гораздо больше готовых, чем мы в свое время.
Тут проблема в том, что действительно сложно принимать, сложно вспомнить себя, какими были родители, им сложно осознать, что у них были свои кумиры, тоже не всегда, возможно, достойные примеры для подражания. И сейчас столько обвинений в адрес молодежи, на кого-то там подписан в соцсетях, какое влияние они на тебя оказывают и так далее, как будто родители никогда не проходили это. Как будто не было панков, не было там каких-то безумных рваных маек, татуировок и так далее.
И да, и нет. Все-таки те, кто сейчас родители, они чаще всего своими увлечениями увлекались, извините за тавтологию, да, воодушевлялись за свой счет. Но чаще всего, да, ну, не было такого, что если тебе родители говорят, какие панки, ты чё там, либо давай переодевайся, мойся и вперед там в дипломатическую академию, либо вон со двора. Ну, такое же было, ну, довольно часто, да?
Это и работало, дальше... да, экономическое давление работало.
Да, и дальше, ну, подросток принимал решение. Он готов за свою, значит, идею биться, лишаться чего-то, за свою революционность, да, там, чему-то лишить. Либо, ну, тот фильм, помним эти стиляги, да, помните? Там же так и было, ты готов быть стилягой, или ты готов лететь в Америку, значит, дипломатом становиться, да? Кто-то сказал да, кто-то нет. Ну, такая история. Вот, а сейчас немножко поменялось. Все-таки наши замечательные революционеры, они готовы к революционной деятельности, ну, только не за свой счет. Вот я одного этого тиктокера говорю, какая у тебя ценность? Он говорит, у меня ценность — это нарушение всех правил, я революционер.
Uh-huh. А что ты за это готов, да?
Чем да, поступиться? А я говорю, чем докажешь? Он говорит, ну, вот я там на своем концерте, он еще там музыкант, извините, совершил там сексуальные действия прямо на сцене, вот презрение ко всем правилам. Я говорю, слушай, а публика какая была? Твои подписчики? Он говорит, да. Я говорю, ну тогда это не презрение к правилам. Ты сделал то, чего хотела твоя публика. Они тебе аплодировали, они же тебя помидорами не бросались тухлыми, нет.
То есть это такой легкий способ, да, это как раз не,
да.
не
я
смелый
говорю, хорошо,
поступок.
Выйди на Красную площадь, вот выйди, сделай там то же самое.
Да ему не дадут, у нас есть, извините, так, закон, который мгновенно...
Так об этом и речь. Он говорит, нет. Чё это я? Я же знаю, по башке получу, да? Вот об этом речь, да, что и наши кумиры нашей молодежи, они готовы к этой революционности, не все, наверное, но вот некоторые, да, а может быть, это даже и как правило, только если они от этого ничего не потеряют. Это такие не очень революционеры-то, да, в Сибири они не готовы.
Ну вот мы поэтому с вами и разговариваем, потому что вы сейчас очень много с ними работаете, вы очень хорошо изучили в вашем проекте, вы же их на самом деле тестируете по очень серьезной такой схеме принятия на работу. То есть вы них испытываете все техники, и они действительно теряются. То есть одного из молодых людей вы просто начали, это специально было сделано, я видела, вы просто начали путать его имя.
Ну да, специально называл другим именем и смотрел, насколько он там, ну, условно, готов подстроиться, да.
Его выбило из колеи совершенно, то есть, что кто-то просто не стал, ну, перед ним как-то, не знаю, там, кто-то не очарован его подписчиками, да, его количеством.
Да, повел себя неуважительно. Вот, а ведь это нормальная часть жизни, когда кто-то по отношению к кому-то ведет себя неуважительно. Да, я это делал специально в данном случае, но кто-то, может быть, и специально. Ну, давайте, ребят, все-таки хочется сказать молодежи, которая нас, наверное, не очень сейчас слушает, но хотя бы родителям, да, учите свою молодежь, своих детей так, что жизнь может быть разной, и что иногда ваш запрос вот на эту абсолютную свободу, на абсолютное внимание к вам и уважение, он не оправдан.
И должен учитывать уважение к интересам других людей как минимум.
Ух, да.
Продолжим сразу после новостей.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои, личные.
И еще раз добрый вечер. С вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства». Приветствуем тех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Мы сегодня обсуждаем разницу поколений. Кто такие Generation Z? Что нас объединяет? Как научиться уважать друг друга? Пишите ваши вопросы. СМС плюс 7-925-48-948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 8-495-7373-948. Звоните, поговорим и пишите ваши комментарии к нашей трансляции на YouTube. Отвечает на наши вопросы сегодня клинический психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс. Михаил, еще раз добрый вечер. Вот мы как раз начали говорить о том, что поколение Z — это люди, живущие как раз в гаджетах, и они потребляют информацию совершенно по-другому. Можем ли мы утверждать, что если они на родителя в этот момент не смотрят, когда родитель с ним разговаривает, а смотрят в свой там iPhone или в свой какой-то, может быть, другой экран или играют в игру, слышат ли они на самом деле то, что говорят им родители? Могут ли они разные каналы связи переключать? Влияет ли это как-то восприятие информации?
Ну, из наших знаний физиологии, работы нервной системы, да, человека, мы, конечно же, делаем вывод, что если человек занят двумя делами одновременно, то он их делает менее качественно, чем хотелось бы. Понятно, что чем больше человек отвлекает, тем меньше он услышит. Вот. Но, опять же, современная молодежь вот в этом, в своих там мессенджерах, да, родились как бы с этим, да, и им попроще. То есть у них больше навыка, значит, и слушать, и ленту крутить.
Это как мама режет огурец и дает наставление. Она же может делать два дела,
да,
одновременно.
Да, но все-таки резать огурец – это механика, да, это такая, как бы там, это все-таки привычка воспитывается. А переписываться с кем-то и разговаривать одновременно гораздо труднее, но это не значит, что это невозможно. Вот. Ну и, конечно же, ну примите уже как факт, что ваши дети вас слышат хуже, чем вам бы хотелось бы.
А то, что они не читают книги, тоже одна из, наверное, основных претензий. Ты ничего не читаешь, ты ничем не интересуешься, ты только, значит, в мониторе, а
понимаете,
там в мониторе целый мир.
Ты ничего не читаешь, это факт. А вот то, что это плохо, что человек не читает, это еще большой вопрос. Если у него есть другие способы получения похожих видов, значит, и информации, и чувственных состояний, то почему это вдруг плохо? Вот. Другой вопрос, что, опять же, сегодняшняя вот эта вот эмоциональная составляющая, она такая краткосрочная, она не предполагает к сосредоточенности, да, на каком-то деле длительное время. Ну, правда, вот почему ТикТок так популярен? Потому что он действительно дает массу эмоций, краткосрочных, бесплатных, которые не надо заслуживать.
Как фастфуд тоже такой,
да,
своего,
да,
рода,
да.
Своего рода действительно наркотический вид удовольствия. У нас много звонков от наших слушателей. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, меня зовут Яна.
Привет, Яна.
Я мама троих сыновей. И они сейчас все в таком подростковом возрасте. То есть одному 17, 15 и 12. Вот. Там все они, конечно, разные, но их всех объединяет одна интересная вещь, которую я никак не могу парировать, когда они мне это говорят. То есть там, если я даю какие-то наставления, не делай вот этого, они меня спрашивают: мама, объясни, а почему вот взрослому можно, а мне нельзя? Я что, другой человек, я с другой планеты, я из другого теста, я из другой плоти и крови, там что-то такое, понимаете? То есть и объяснить им то, что у взрослого больше опыта, и он знает, что за этим стоит, да, а вы не знаете, и поэтому делать не рекомендуется, это бесполезно. Вот как вы считаете, это какая-то запущенность, педагогическая, грубо говоря, да, запущенность, или в принципе сейчас ребенок настолько свободен, что границ практически никаких не чувствует?
Спасибо вот огромное за ваш вопрос, Яна.
С одной стороны, это социальная ошибка. Современное общество склонно наделять ребенка такими же правами, как и взрослого. Это ошибка, потому что права, возможности, которые даются человеку, они ведь даются в обмен на что-то, на обязанности, например. А вот социальный перекос такой, крен идет, обязанностей у наших детей все меньше, да, а прав все больше. Поэтому они такой вопрос и задают. Но ведь это мы сами наделяем их этими правами и снижаем, снимаем с них эти обязанности. Поэтому они говорят, а я что, я же равен тебе. Вот, ну, нет, не равен. Когда будешь сам зарабатывать себе на жизнь, когда будешь сам садиться в тюрьму за свои поступки, как-то будешь, ну, не дай бог, да, тьфу-тьфу-тьфу, там, сам отвозить себя в больницу, если ты там, ну, не знаю, что там, да, как-то повредишь себе. Вот тогда, пожалуйста. Но пока ты захребетник, извините, пока ты на моем горбу сидишь и от меня получаешь все, что ты получаешь, будь добр, выполняй мои наставления, которые действительно появляются не просто так, а исходя из моего опыта. Может быть, этот опыт сейчас и не актуален. Ну и что, он у меня есть. Наберись своего опыта, и будешь сам решать, сам управлять своей жизнью. Вот это вот, еще раз, запрос на свободу, принимать решения, ну, так научитесь ребенка тогда ограничивать. Хочешь сам принимать решения, ну, давай, окей. Ну, научитесь хотя бы интернет ему в наказание отключать. Ну, настолько мы боимся, что наш ребеночек начнет плакать,
мы
кричать.
Мы не хотим скандала. Не
да.
хотим скандала,
Почему?
Михаил. Неудобно.
Почему? Потому что нас приучили, что скандал – это плохо. Потому что нас приучили, что скандал – это что-то ненормальное. Так это вранье. Скандалы даже с детьми – это нормальная часть жизни.
Потому что кино показывает, понимаете? Мама, пап, мы пошли спать. Все пошли. Вот где вы в реальной жизни такое увидели, чтобы дети сами спать пошли?
Фантазия, вранье. Ну, давайте не будем верить в это вранье. Ну, давайте как-то пореалистичнее относиться к
все живые люди. Но при этом, при всем, давайте говорить объективно. Очень много претензий к поколению Z в том, что недальновидные планы, не глобальные цели, вообще какие-то другие планы на жизнь, другие ценности, личная свобода какая-то, ненормальная работа, постоянная, крепкая, не диплом хорошего вуза, а ну, что-то такое, чтобы можно было не напрягаться.
А вот и да, и нет. То есть, с одной стороны, вроде как бы недальновидные, а с другой стороны, они на полном серьезе считают, что нужно весь мир перевести на зеленую энергию, и это нужно сделать срочно, иначе там, ну, вот это все, да, то есть, это же какая-то жутко глобально дальновидная цель.
А мусор вынести – это вот недальновидная цель. Это трата времени. Я вот на это не хочу. Вот. Я буду строить солнечные батареи. Да.
То есть мы видим, да, что они хотят поменять мир, но не свою жизнь. Как-то там, да, улучшить. Или там жизнь окружающих. Банально. Ну, сделай маме с папой приятно. Научись сначала о них заботиться, а потом обо всем мире, там, о лесах в Амазонке. Да? Ну, вот это все. Нет. Им сразу леса в Амазонке помогать надо спасать.
Потому что хочется реализовать свои какие-то амбиции, показать себя миру, какой я масштабный.
Потому что тоже верят во вранье. Ведь нам, видите, все чаще и чаще подкидывают фильмы, статьи там в интернете, где угодно, сериалы про молодых и очень успешных ребят. Вот, ну, Цукерберг – это исключение.
Большинство из них исключения. А у скольких не получилось?
Да.
А сколько залезли в кредиты, извините, на последние деньги, и не получилось?
Да, так об этом и речь. Большинство успешных людей таковыми становятся после 45. Это статистика. Вот это все, что нам показывают, это исключение. А нам прям специально показывают, как будто прям навязывают на мнение, что в 20 лет уже надо все там миллионером быть и жизнь менять так, как ты хочешь, и влиять на все. Вот как это, помните, в старом советском фильме про кино, там это, Джонни, сделай монтаж, да? Вот это вот в головах сделали нам уже монтаж. Да, вот убрали куда-то 20 лет жизни, которые по китайской пословице, вот есть очень хорошая древняя китайская пословица, первые 20 лет жизни нужны человеку на игры даются, вторые 20 лет на учебу, третьи 20 лет на успех, все остальное на мудрость. Да? Вот эти 20 лет, значит, на то, чтобы научиться делать успех, в современном мире современная молодежь куда-то выбросила.
Ну, приравняла к играм.
Ну, как бы... Не, они уже все, там в 20 лет надо, ну, край в 30, а отсюда что, в 30, там, к 30, в 26, 27, а они, у них депрессия, потому что они понимают, что к 30 они точно не добьются того, что они нафантазировали, да, они себя чувствуют неудачниками, они верят в свои фантазии как будто в реальность.
Да более того, они считают родителей неудачниками. Что вам уже столько лет, вы, значит, миллионы не заработали,
ну, да.
Как некоторые блогеры.
Ну да, вот. Ну давайте объективно, да, абсолютных неудачников или абсолютных неудачников не бывает. Каждый человек на этой лестнице какую-то ступеньку занимает. Хочешь двигаться дальше, двигайся, но дай себе на это время.
Михаил, ну вот как вот здесь эту грань соблюдать? С одной стороны, действительно, новое поколение, но имеет право на какие-то новаторские идеи, и очень важно их тоже, знаете, на корню не зарезать. Как услышать ребенка, если он хочет чего-то из ряда вон? Как поговорить, как принять? Может быть, действительно, ты немножечко такой уже... ограниченный, и надо посмотреть на мир глазами своего ребенка и увидеть вместе с ним что-то новое. Если...
Ну, опять границу, да? Какую-то серединку. Конечно, если вот ко мне приходят взрослые дядьки и тетки, да, которые говорят, а нам с детства говорили, там, я говорила, хочу в такой-то кружок, а мне говорили, а зачем тебе это? Да? И вот на самом деле вопрос-то правильный, да? А зачем, с какой целью, а почему ты на это решил время потратить, а не на это, да? Но говорите этот вопрос, но так, чтобы ребенок, ну, как бы не понял, что это, что не надо, да?
Потому что вот сейчас в Доту 2, понимаете, выиграли и миллионеры, ребята. Это действительно, казалось бы, а что там, сидели просто в игры играли, сколько наверняка их ругали там со всех сторон. А нет, пожалуйста, киберспорт. Сейчас вполне прогрессивная история.
Ну, вполне прогрессивная история, только, опять же, миллионы сидят, играют в эти игры, тратят кучу времени, сил,
здоровья
и так далее, да, единицы куда-то пробиваются. Так в любом спорте, но просто любой другой спорт, который...
Воспитывает волю.
Да. Он воспитывает волю, он воспитывает тело, он там мозг развивает, даже если мы шахматы возьмем. Да? А есть очень большие опасения, что компьютерные игры, наоборот, делают человека более безвольным, менее развитым. Почему? А потому что это, по сути, тот же наркотик. Потому что, вот смотрите, как дети наши проваливаются в компьютерные игры, их как бы нет в реальности, они там. Что, а это значит что? Что мозг видит галлюцинацию, он видит то, чего нет. Да?
Ну, какие-то игры на самом деле там, они очень сложные, там, скажем, такая игра для мозга, хорошая разминка, стратегии, кто-то по ним учит английский язык, такое тоже есть. Ну, то есть мы не можем там все игры приравнять, скажем, к
стрелялкам. Мы все не будем, но статистически, да, я и понимаю, перед телевизором можно сидеть, смотреть мультики на английском языке, это будет развивать. Теперь давайте посмотрим, сколько детей смотрит мультики на английском языке, да, и вот, да, какой процент. То же самое с играми. Конечно, с помощью игр можно развиваться, особенно если у тебя дозировано как-то. Здесь ты 2 часа играешь, потом ты 2 часа бежишь и в нормальный футбол играешь, да? Там у тебя и спорт, и дыхалка, и свежий воздух, и общение с другими людьми и так далее. А ведь общение с другими людьми, казалось бы, современная молодежь, у них столько возможностей. Общайтесь. А по всем опросам, да, вот мой коллега в Давосе докладывал, от крупного банка там доклад делал. Так вот, выяснилось-то, да, что современные люди до 25 лет чувствуют себя одинокими. Инструментов коммуникации миллион, а возможностей для общения, то есть для созидания чего-то общего, общение и общее, это одно и то же, да, меньше стало. Такая вот история. Посмотрите, как они боятся позвонить.
Совершенно, да. Поколение интровертов, конечно.
Написать еще могут, да? А вот уже взять и голосом позвонить, это уже прям большая проблема. Но он будет сидеть 2 часа ждать, пока ему ответят на его
служба
месседж.
Служба поддержки, да.
Да, но не позвонит сам. Почему? А есть вот это вот, а вдруг он занят чем-то, а я его отвлеку, а так нельзя, а свобода, а вот это личное пространство. Вы научили, да, на свою голову, что у каждого человека должно быть личное пространство. Вот, и это теперь догмат такой, теперь через который в другую крайность ушел.
Ну да, понимаете, какая интересная штука. С одной стороны, представители поколения Z очень часто чувствуют себя, вот это свое сверх-я, что я такой уникальный, каждый в своей соцсети рассказывает и показывает себя, и предъявляет себя миру, и вот эта самобытность и уникальность действительно ценность. А с другой стороны, в реальном мире настолько уязвима становится личность, которая не может позвонить, или спросить, или подойти, или вообще общаться.
Да, да. То есть вот там, где, опять это вопрос ответственности, да, в интернете гораздо меньше ответственности, в интернете гораздо больше анонимности, в интернете всегда можно нажать кнопку и переключиться, или заблокировать какого-то человека, и с ним больше никогда и не увидишь, да ты и не знаешь, кто он. А в реальной жизни, да, вот то, как нас во дворах учили отвечать за свои слова, да, извините, это немножко, может, там, как-то по-тюремному за базар, да, но мы-то учились отвечать, а вот в интернете этой ответственности гораздо меньше.
И учились, стоит говорить что-то или нет, стоит что-то делать.
Конечно, опять же, почему? Потому что будет ответственность, мы знали об этом.
Ну, сейчас есть обратная сторона, конечно, это кибербуллинг. У нас хотя бы можно было прийти со двора, и дома тебя не тронут, в случае, если это какая-то ситуация вовне, да, а кибербуллинг длится 24/7.
Да-да, да и сколько было случаев, когда тебя буллили во дворе, и это же не новое какое-то явление, да, издевательство там, но человек шел, именно поэтому он шел в качалку, да, выходил, и потом через какое-то время давал сдачу, а в интернете уже нет. В интернете ты не можешь, ну, там можно, конечно, какой-то...
Тысячам хейтеров дать сдачи сложновато,
да,
действительно.
Да, это такая особенность тоже современного мира. Им, конечно, в этом смысле им труднее. Но, с другой стороны, ну, давайте тогда развивать в наших детях вот этот навык быть непривязанным к мнению окружающих. Да? Ведь их, по сути, ну, что их там физически их не бьют, их бьют как-то морально, да, эмоционально. Ну, давайте, ну, куча курсов, тренингов, книг на эту тему, да, как, несмотря на то, что тебя там как-то матюгают, как чувствовать себя, ладно, вести себя, чувствовать себя более спокойно. Собственно, ну, я этому и взрослых людей, и молодежь учу, да, есть абсолютно такие психологические техники, как пропускать это мимо себя.
Потому что с ребенком, даже если он уже взрослый, может что-то происходить, а родитель просто не видит причину, почему конфликт. А конфликт может запросто быть из-за кибербуллинга, потому что ребенок страдает, потому что он подвержен вот этому прессингу и давлению.
Да, но не потому, что он его подвергают этому давлению, а потому что он не умеет с этим работать. Он не умеет из этого выходить. У него слишком много завязано на вот на эту социальную сеть, да, на лайки. Ведь сейчас новый появился феномен вот этой лайковой зависимости. Да? То есть, если тебя не оценили, начинаешь страдать. Вот. И в основном это кто? Это молодежь. Если тебе лайков не поставили, не дай бог, еще там что-то написали, все, это прям ломка у людей начинается, как у наркоманов. Им вот это вот лайки-лайки, как наркотик. Вот, поэтому, ну, опять, мы не знакомы были с этим, для нас для это новое, для нашего поколения, ну, теперь-то уже познакомились, давайте как-то, значит, выстраивать отношения, разговаривать, спрашивать, почему, если какой-то неизвестный тебе человек про тебя что-то написал, почему это плохо? А почему ты решил, что если он про тебя что-то написал, то он так и думает? Да, ведь хорошие вопросы. А, и вот как раз... Смотрите, родители часто делают такую ошибку. Они сразу говорят, да ну брось, ты не переживай.
И обесценивают полностью все переживания ребенка.
Да, да. Во-первых, важно сказать, конечно, ты имеешь право переживать. Ты нормальный человек, испытывать отрицательные эмоции – это норма для здорового психически человека, потому что абсолютно счастливый человек – это психически нездоровый. Вот весь спектр эмоций, эмоциональных переживаний – это как раз признак здоровья. Вот. А дальше, да, ты попереживал, я тебе эмпатию вот эту отдаю сначала, да, я тебя понимаю, это неприятно, это больно, вот. А потом задаем вопросы, а не сразу готовые решения даем. Потому что вот, когда мы даем готовые решения, они обесцениваются. Когда мы говорим, слушай, он просто дурак, он этого не имел в виду, он просто тебя хочет похейтить, да, не работает. А вот если мы спросим, а как ты считаешь, есть люди, которые просто хотят хейтить и на самом деле к тебе относятся никак, да, нормально? Ну, а просто это написали, потому что глупые дураки или потому что хейтеры. И вообще стоит детям объяснять, что люди-то не все хорошие и замечательные, что бывают и как бы лучше-хуже. Ну, просто это не беда, это нормальная, как вот мозаику дети собирают, вот эту вот пазлы, да. Там же есть и черные, и красные, и желтые, и зеленые, да, кусочки. А потом складывается картина общая. Вот так жизнь, да. Люди тоже и такие, и такие, и такие. И складывается общая картина жизни.
Вот пишут нам наши слушатели, что век эгоизма. Ну, возможно, как раз соцсети действительно замыкают весь мир на как человеке, потому что вся твоя жизнь на показ, и ты ее всю транслируешь. У меня, знаете, какой еще, Михаил, вопрос? Обвиняют очень часто поколение Z в том, что они не заработали себе на квартиру, не заработали себе на машину, вот я в твое время, вот мы уже то-то, то-то, а у тебя ничего, только аккаунты в соцсетях или, допустим, несколько работ, которые ты поменял. Что с ценностями происходит?
А вот тут многие представители поколения Z, они такие немножко ханжеские, что ли, двуличные. То есть они, с одной стороны, говорят, фу, ваши эти материальные ценности, нам вообще ничего не надо, мы тут, мы о другом, мы вот о спасении, значит, джунглей в Амазонке.
А о другом, потому что кто-то за них платит, да?
Да, да, вот потому что у них все есть, что им нужно, да, понимаете, причем бесплатно, вот, а когда у них этого не будет, они будут о том самом, о работе, о стабильной, там еще о чем-то. Вы думаете, почему государство, значит, сейчас прям это вот развернулось с ипотекой, да, что, а потому что поняли, что, ну, хватит уже, давайте впрягайтесь в жизнь. Сейчас вот наберут все ипотечки, да, и будут 30 лет ее отдавать.
Будут работать.
Да, 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 они переплатят в три раза за эту конуру 25-метровую, но зато они будут понимать, что либо это, либо у тебя негде будет жить, да, вот-вот реальность.
А сейчас ведь не хотят, хотят ведь шеринг, понимаете, Михаил, хотят шеринг. Не буду ремонтировать, здесь сломаю, дальше пойду, другую возьму, ну, штраф заплачу.
Ну, ладно, окей, ну, плати из своего кармана. Вперед. Ну, ну, что, да можно, вот мы помним, Виктор Цой работал кочегаром, да? Как, ну, работал же.
За то, чтобы, кстати, да, действительно, для того, чтобы была возможность реализовывать какие-то свои творческие идеи. А сейчас есть и поэты, и писатели молодые. Они не хотят работать. Они хотят сразу быть успешными, сразу быть признанными.
В рамках своего творчества, да. И опять же, почему? Потому что они думают, что вот все так могут. И что кто-то другой, да ну, нет, ребят, это исключение. Правило такое, все самые большие достижения в творчестве, в спорте, в искусстве, в науке, в бизнесе даются людям тяжелым трудом. Но тяжелый труд – это неплохо. С трудом это не значит плохо, и там с трудом значит в труде, трудясь.
Вот как это объяснить родителю? А, основная да. ведь в итоге претензия сводится именно к этому. Не Окей. хочет трудиться. Окей. И все остальные претензии просто вокруг.
Окей. Значит, вот тут важно родителям понять. Объяснить, наверное, не получится. Но зато можно объяснять. Да? Это процесс. Если у вас есть ценность, которую отрицают ваши дети, если вы понимаете, что для них это ошибка, исходя из своего жизненного опыта, объясняйте. Это процесс. И уберите уже из своей головы фантазию, что вы один раз сказали, а дети должны сразу это понять. Вашими детьми занимаетесь не только вы, ими занимается еще интернет, всякие YouTube-блогеры, TikTok-блогеры, что еще хуже теперь. Вот, так что...
Если вы не объясните, то они объяснят.
Да, поэтому и они им объясняют, ну и вы объясняете. Это просто примите как факт, что это время и труд. Точно так же. А то вы решили, что если вы пальцем щелкнули и один раз сказали, то вам сразу поверили. Не-не-не, нифига.
Ну и опять же, конфликт поколений, это же хорошо. В нем можно договориться, в нем можно узнать друг друга, в нем можно найти точки соприкосновения.
Ну, как бы я бы не сказал, что хорошо и плохо, это просто нормальная часть жизни, конфликт поколений. Вот и все.
Сегодня мы чуть поближе познакомились с Generation Z, с которыми мы общаемся на кухнях, общаемся в офисах. И будем надеяться, что наш эфир вам помог. Спасибо большое. У нас в гостях был клинический психолог, писатель-телеведущий Михаил Хорст. Это программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.